Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир в студии Никита Воронков и на сей раз Илья Харламов. Приветствую, Илья.
На сей раз тоже приветствую.
Здравствуйте всем. Итак, время новостей, причем новостей достаточно такая у нас концентрация серьезная. Начнем
Мощная концентрация.
Вот с чего, мощная концентрация. Оснований для возбуждения уголовного дела нет. О чем же речь? В Берлине заявляют, что расследовать дело Алексея Навального немецкие правоохранители, судя по всему, не смогут.
Отчего же? Знаешь, на самом деле это было ясно с самого начала, и сейчас мы просто видим, с помощью немецкой прессы подтверждение той версии, которая фигурировала, по большому счету, с 20-х чисел августа, когда Алексей Навальный оказался на территории Федеративной Республики Германия. Нормально так? Не, тут с микрофоном некоторые вопросы возникли, но мы их решили сразу же. Так вот, в чем суть дела? Суть дела в том, что об этом пишет немецкая пресса, естественно, да, о том, что вот невозможно возбудить уголовное дело по поводу произошедшего с Алексеем Навальным. Пресса, естественно, ссылается на некие источники свои, это нормальная практика. Довольно, скажем, солидное издание немецкое об этом пишет, не будем его называть, дабы не делать рекламу. Но почему нельзя...
Я бы и не смог, возможно, его назвать.
Нет, может быть и так, кстати говоря. То есть не будем рисковать со всех точек зрения. Но смысл происходящего заключается в том, что в силу той единственной причины, что инцидент произошел не на территории Германии, то немецкая правоохранительная система, собственно говоря, ничего не может с этим сделать. Да? То есть, это очевидная вещь, еще раз повторю, это было ясно в 20-х числах августа, но просто сейчас вот уже это как бы обрастает подробностями и превращается в некую такую законченную словесную форму. Да? Хотя, кстати говоря, в Генпрокуратуру одного из городов обращалось федеральное правительство немецкое как раз... с той мыслью, это даже не предложение было, естественно, не поручение, озвучивали идею, а почему бы не заняться расследованием вот этого инцидента. Но, тем не менее, и тогда, в общем, развели прокуроры руки, и теперь они разводят, потому что факт...
Юридически невозможно.
Факт в том, Навальный проходит лечение и восстановление на территории Германии, а сам инцидент, еще раз повторю, произошел на территории России, вот там-то и должно все это расследоваться. Другой вопрос, если там теоретически предположить, что некое международное расследование начнется, да, но пока даже теоретически это предполагать не приходится, то есть ведется... МВД Российской Федерации проверка, по-моему, уже больше месяца, да, порядка месяца, вот, о ее результатах нам неизвестно ничего, возможно, они попозже будут обнародованы. Вот, собственно говоря, такая история, этим дело и ограничивается. Так что пока немецкая сторона может только размышлять, рассуждать об этом деле, с одной стороны, в политических категориях, с другой стороны, в медицинских категориях, в силу того, что есть результаты исследований, да, там найдено, как заявляет Берлин, отравляющее вещество, и с третьей стороны, так как информация передана в Организацию по запрещению химического оружия, вот будем ждать ее заключения, этой организации. Вот, собственно говоря, и все.
И буквально накануне мы узнали от представителя томской гостиницы, в которой размещался Алексей Навальный, перед тем вылетом, да, на котором ему стало плохо, на рейсе которого. Так вот, туда накануне, во всяком случае, сообщили об этом, да, день назад, пришла проверка Роспотребнадзора, которая исследовала номер и ничего там не обнаружила.
Понятно. Нет, прошел месяц.
Вот в чем вопрос.
Месяц прошел. Что там можно было обнаружить? Если там были соратники Алексея Навального, которые забрали вот эти бутылки, какие-то еще предметы, я не знаю, наверное, одежда. Хотя одежду ведь, насколько я знаю, Навальный просит у Омска.
Одежду как раз-таки...
Да, врачей, по-моему, вернуть.
Забрали, видимо, органы.
Видимо, органы. Он просит или там требует вернуть, ему ничего не возвращают. Но я думаю, там были десятки уборок в этом номере. Тем более, учитывая, что речь идет об отравлении, да, и нужна повышенная бдительность. То есть, что там можно было через месяц найти Роспотребнадзору, я, честно говоря, просто не знаю. Может быть, хвосты какие-то, но, видимо, не осталось.
Этим вопросом
может, и не было, да.
Мы задавались с Кириллом Бакеевым накануне, мы продолжаем им задаваться с Ильей Харламовым сегодня.
Это чисто риторические вопросы.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Все тайное становится явным. Американской финразведке известно не только о международных, но и о внутрироссийских банковских операциях с участием влиятельных граждан России. И, кстати, не только влиятельных.
Да, значит, мы подробнейшим образом обсуждали в наших эфирах ситуацию с вот этим сливом, не сливом, не знаю уж, как его назвать, но вот с опубликованными данными о финансовых операциях, в которых участвовали и бизнесмены российские, крупные и весьма почтенные западные банки. И там фигурируют серьезные суммы, и миллионы долларов, и десятки, и сотни миллионов долларов. Ну, в общем, все серьезно. Эти операции, как мы знаем, признаны были вот финразведкой сомнительными. Категория сомнительности тоже у нас в эфире была подробно рассмотрена. К какому-то единому знаменателю ни мы, ни наши эксперты не пришли. Да? Что такое сомнительность с точки зрения юриспруденции, с точки зрения закона, мы не знаем. Да? То есть, что такое незаконная операция, это более-менее понятно. Да? А что такое сомнительное, ну, это такая категория весьма пространная и совсем не конкретная. То есть, ну, нужны, наверное, доказательства, что эти сомнительные операции, возможно, были незаконными. Но вот когда они появятся, тогда их надо назвать незаконными и уже принимать какие-то меры. Пока же идет речь о сомнительных операциях, но если прежде было, внимание СМИ было сосредоточено на том, что происходило с влиятельными гражданами Российской Федерации за пределом Отечества, любимого их сердцу, и за пределами Родины, теперь идет речь о внутрироссийских банковских переводах, проводках, но единственный нюанс важный, даже это не нюанс, а это ключевая, такой ключевой
аспект.
Фактор или аспект, угу. Да, это то, что они производились в долларах, да, в долларах, но здесь что надо
значит,
понимать?
А значит, американская финразведка
американская, да.
Видит
а
это все.
Почему она видит? Потому что обязательно должен принимать участие американский банк-корреспондент, и это при любых операциях с американской валютой происходит, то есть американский банк это видит, и вот дальше он начинает читать это, ну, сомнительные законы, незаконные, это уже вопрос другой, но факт в том, что система достаточно прозрачна, российская банковская, насколько я понимаю, указываются конкретные банки, кстати говоря, да, вот тут в этих всех публикациях прессы огромное количество названий, там, Промсвязьбанк, Росбанк, Новикомбанк, ВЭП, Московский кредитный банк, Русский стандарт и так далее. Речь идет о там, почти двух сотнях переводов на сумму порядка 760 миллионов долларов. Правда, это не совсем свежая информация, скажем так, да, информация относится к периоду с 2008 по 2016 год, вот эти транзакции тогда осуществлялись. Ну и, в общем, естественно, BuzzFeed принимал участие, но это, как и вот в этом основном, в основном этом сливе, в основном, так сказать, исследовании на эту тему. Сейчас, видимо, порционно будут выдавать еще какие-то данные по этому поводу, да, и, может быть, тематически даже, и порционно, и тематически. Ну вот мы видим, что, да, все это видно. То есть, в принципе, любой гражданин, который в долларах куда-то переводит деньги, пусть даже со своего счета в одном банке на свой же счет в другом банке, ну, в американской валюте, как бы американская финразведка это видит и в любой момент может счесть такого рода информацию какой-то сомнительной, да, а человека каким-то неблагонадежным. Ну, так обстоят дела просто в современной банковской системе. Хотя есть там...
При этом от суммы, наверное, тоже
нет,
зависит.
Конечно, если $100 или $53.
И даже если это было сомнительно, не факт, что банк вообще будет на это обращать внимание.
Нет, так, в том-то все и дело, что на это никто не обращает внимания. Не только банки, но вот мы упоминали на Медне, да, о панамском досье, таком крупном сливе, но, собственно говоря, результатов-то никаких не было. Там не только, еще раз повторю то, что сказал накануне, не только Россия была в этом скандале замешана, граждане России, но и граждане, там, по-моему, 15 стран, и даже главы государств. Кстати говоря, не российского государства,
ну,
а
как
других.
Результатов не было в Исландии, по-моему,
в Исландии
премьер
только
ушел,
только
да?
Да, только в Исландии, да. Был, а что касается России или некоторых других стран постсоветского пространства, то, в общем, эта информация никакого впечатления не накопилась. никого не произвела. Вот, да, действительно, банки там какие-то отчеты куда-то посылают, как-то это регулируют, но на самом деле и российские отечественные банки тоже сомнительными операциями должны бороться, ну, в рамках просто антиотмывочного законодательства. Но, как мы видим, в общем, эта борьба, наверное, наносит эффективный характер, но если речь идет о внутрироссийских каких-то проводках, то, в общем, здесь ничего никому сомнительным не кажется. Ну, если не идет речь о каких-то там преступниках уж откровенных, да, на которых есть данные с правоохранительных органов. Но у нас есть мнение, предлагаю послушать генерального директора Института Евразийского экономического сотрудничества Владимира Лепехина.
Что касается очередной атаки на российские элиты в плане публикации информации о счетах и вообще любой финансовой информации, это уже происходит не первый раз. Мы помним, что были атаки и раньше. Попытки дискредитации российского руководства, проводили спецоперации американскими силовыми структурами в информационном поле. Когда, помните, было опубликовано финансовые счета Ралдугина, доверенного лица президента, и выступление представителей Министерства финансов США по поводу денег.
Вот здесь, наверное, еще надо обратить внимание на то, что транзакции, если идет речь не о внутрироссийских вот этих проводках, а о таких международных, то львиная доля, ну, подавляющее большинство таких операций, транзакций, связанных с Россией, осуществлялись с такими юрисдикциями, как Латвия, Сингапур, Эстония, Кипр, да, причем Кипр, это не самое большое число. Но, тем не менее, мы знаем, да, что Кипр — это такая офшорная зона известная, и вот сейчас там некоторые вопросы возникали, да, с двойным налогообложением, они решаются, правда, разная информация тоже на этот счет, но, в общем, все под колпаком, большой брат наблюдает, это единственный вывод, который можно сделать вот из обсуждаемой нами темы.
Готов поделиться, Эдвард Сноуден согласился выплатить правительству США $5 миллионов из заработков с продажи своей книги и публичных выступлений.
Здесь что нужно отметить? В принципе, он достаточно неплохо зарабатывает, да, Эдвард Сноуден. То есть там порядка, вот есть информация, да, такие в цифрах, что называется. Азбука в картинках, да. Ну, не на страницах, а если в деньгах измерять, вот за книгу он получил $4,2 миллиона. Много платных выступлений было, миллион он заработал с лишним, 50 там выступлений. Кстати говоря, если посчитать, то его выступление стоит, я так понимаю, порядка $20,000, да. Ну, в общем, не сказать, что это маленькие деньги, да.
Да, это очень хорошие деньги за выступление.
$20,000.
Вряд, да, ли, ну, вряд ли он выступает сутки.
Да, ну, конечно, ну, там пару часиков, ну, может быть, там, если соответственно на вопросы, ну, там, 3 часа. Ну, в общем, нормальные деньги, но, собственно говоря, и фигура публичная, то есть он, так сказать, ньюсмейкер до сих пор, хотя, может быть, не в первых рядах, не в первых... не на первых позициях, но, тем не менее, в общем, о нем еще не забыли, это уж точно, да. Здесь идет о чем речь. В общем, Минюст американский иск подал как раз в отношении Сноудена, и он связан с тем, что ему и вменяется в вину, да, то есть он, так сказать, разгласил то, что не нужно было разглашать. И поэтому, в общем, вот эти обязательства о неразглашении он нарушил, вот в этой книге «Личное дело» в том числе, ну, собственно, там собрано то, о чем он заявлял, на чем он прославился и, в общем, получил себе проблемы.
И обогатился на этом, как,
ну, да,
как,
ну,
мы видим.
Я думаю, что обогатился...
Но это вторично, учитывая, да, что вторично. Он живет в России и не имеет возможности поехать на родину сейчас.
Вот, да, и что происходит? Значит, все доходы власти собираются у него от книги, от выступлений забрать, и я так понимаю, что он, в общем, это с удовольствием делает. То есть это те же самые 5 миллионов, которые он заработал на книге. Вот сейчас он будет выплачивать, да, вот он согласился с этим, который заработан на книге и на выступлениях. Но это входит в формат сделки, да, то есть вот он, в принципе, ведь Сноуден, насколько я понимаю, он хочет вернуться на родину.
Да, он заявлял
он хочет вернуться на родину, он заявлял об этом. Сейчас возможности нет, потому что, ну, вменяется ему вину там, ну, просто разглашение как бы секретов, да, американских, там, британских. Это серьезная вещь. Мы знаем, что другой человек, Джулиан Ассанж, в общем, сейчас в подвешенном состоянии, да, его никак не могут выдать. выдать, хотя, скорее всего, выдадут из Британии в Соединенные Штаты, но ему там грозит тоже, так сказать, большое наказание. Правда, там вроде бы может произойти какая-то сделка, это точно непонятно, ее формат, если он выдаст источники, да. Я думаю, у Сноудена примерно такая же может быть история, то есть выдавай источники, так сказать, отдавай все деньги, которые заработал, но он уже их отдает, как мы... так сказать, обратили на это внимание, выдавая источник, тогда, может быть, как-то смягчим вину, там, ну, короче говоря, у тебя будет возможность приехать на родину без того, чтобы получить, там, 175 лет отсидки, как это Ассанжу грозит, да. Вот, здесь сложная игра, но пока Сноуден на территории Российской Федерации, и я так понимаю, что в 2020 году, весной, не так давно, он подал документы на продление вида на жительство еще на 3 года. Так что с деньгами он, может быть, и распрощается с прицелом на будущее, но жить пока будет на территории России. У нас есть мнение директора фонда изучения Соединенных Штатов Америки имени Рузвельта МГУ Юрия Рогулева.
Он ведь себя не считает нарушителем, он считает себя правозащитником, поэтому, выпуская книгу, опять-таки, в продолжении своих действий, которые, так сказать, он сделал раньше, опубликовав вот эти данные секретные, он публикует теперь книгу. Книга эта тоже является нарушением, поскольку ему запрещено публиковать, и, соответственно, штраф в этой связи возникает со стороны американского правительства. Но если он себя не считает нарушителем закона, то он вполне, наверное, и может выплатить этот штраф с тем, чтобы книжка вышла, но вот он штраф заплатил, и вроде он как здесь второй раз закон не нарушает.
Вообще, вот что Сноуден, да, что Ассанж, это такие, в известном смысле, феноменальные люди, в том плане, может быть, они сами по себе и не очень феноменальны, но то, что они сделали, это, конечно, ну, если не изменило представление о том, как устроена мировая глобальная
это
политика...
Это скорее
да,
доказало, то есть доказало, представления да, были, скорее
да,
всего.
Да, представления были, но они, как бы, знаешь, в виде антиутопии существовали. Угу. Либо там на уровне книг, либо на уровне такой личной конспирологии, что там люди домысливались и в голове. А здесь на основе документов, в общем, было... Стало понятно, как делается большая политика, да, весьма грязное это дело, и подтверждений было огромное количество, в этом плане это была такая мини-революция своего рода, но вопрос-то в другом, что, к сожалению, ну, как-то мне не кажется, что мир изменился в лучшую сторону с тех пор, как все это было обнародовано, да.
То есть, если не изменился в худшую.
Может быть и так.
Открыть имя станет затруднительно. Имя сайта, подчеркиваю, за использование соответствующих протоколов может грозить штраф, посыл благой отслеживать запрещенные в России интернет-страницы.
Да, Никит, мы с тобой не технари, да, или ты сможешь более подробно...
Рассказать, значит, как действуют
да,
протоколы?
Я так понимаю, что, ну, значит, есть интернет-протоколы, имя сайта они скрывают, и, в общем, на одном IP-адресе сразу несколько, может быть, сайтов, но, я так понимаю, какие-то из них замаскироваться могут очень тщательно, и, более того, их контент может быть, ну, незаконным, так мягко выразимся, может быть, какого-то экстремистского характера. Собственно, этим все и объясняется. И вот, скажем, автор инициативы, она, напомню, по поручению Совета, даже не автора, да, ну, как бы, она исходит из Совета Безопасности, и вот Министерство цифрового развития, собственно, и предложено, так сказать, разработать эти механизмы, да, чтобы блокировать сайты или там каким-то образом их наказывать, которые вот скрывают свой адрес, там, шифруясь, под что-то другое. А, собственно говоря, это снижает, такая возможность, которая имеется у таких сайтов, снижает эффективность использования существующих систем фильтрации. Вот, собственно говоря, это напрямую говорится, а что затрудняет, в свою очередь, идентификацию запрещенных в России сайтов. И этим все объясняется, да. Ну, в общем, будут бороться с каким-то неправильным контентом в сети еще более активно, и наказание будет еще более неотвратимым. На самом деле, насколько я понимаю из экспертных оценок, в общем, уже в этом деле, так сказать, ну, в этой сфере обстоит дело все, ну, не все так плохо, скажем так, да, не все так плохо, есть уже механизмы контроля, ну, если не тотального, то почти тотального контента и там и доменных имен, и сайтов, и так далее. Но, тем не менее, вот где-то, видимо, еще есть какие-то окошки, какие-то пробелы их восполняют. Есть у нас высказывание по этому поводу эксперта в области информационной безопасности, профессора кафедры цифровой криминалистики МГТУ имени Баумана Виталия Вехова.
У нас уже несколько лет в Российской Федерации на основании постановления правительства и других нормативно-правовых актов для органов государственной, исполнительной, законодательной, судебной власти действует свой реестр доменных имен, свой реестр распределения пространства с индексом РФ на русском языке, если вы знаете, да? Поэтому эта угроза угрожает лишь тем ресурсам, которые используют, да, действительно старую, так называемую англосаксонскую адресацию, где на английском языке и с расширением .com.ru.
Когда в общем, мы... от англосаксов все исходит.
Да, да, да. Все. Кстати, и хорошее. Футбол там, да? Про что не...
Ну,
много
все,
чего, чего придумали.
Все. Да, да.
Да,
ну,
не будем развивать точку, тему. Да. Я хотел сказать, что когда речь заходит об ограничениях, люди болезненно реагируют, да, о запретах каких-то.
Думаешь, до сих пор болезненно?
А
еще?
Потому что Телеграм мы помним, да? Вроде бы как подавалось, что такое зло. А потом вдруг как-то все сошло на нет, по факту блокировка не работала, деньги были потрачены, а сейчас все, Телеграм легален. Вот
так,
поэтому...
Все в мире изменчиво.
Отсюда и рождается
вопрос. А что-то иллюзорно.
Частное государственное партнерство. Роскосмос решил обратить внимание и подсотрудничать с одной из частных структур.
Которая называется «Космокурс». Объявлен конкурс на метановую ракету, носитель «Амур-СПГ». Ну, в общем, конкурс, понятное дело, что объявлен Роскосмосом. Это первый такой случай, когда частная компания, так сказать, не имеющая государственного участия, государственного капитала, будет иметь дело с государством именно в космической сфере. Тут же идет сообщение о том, что запланировано потратить 407 миллионов рублей. И проект этой ракеты до конца года должен появиться. Вот меня, честно говоря, всегда смущает, когда тут же начинается разговор о деньгах, да, вот, а сколько то, а сколько это, то есть, ну, а где лирика, связанная с космосом, романтика, да, как сказать, мы полетим там на какие-то другие планеты, вот это я не знаю, ну, практика совершенно нормальная
так
для Соединенных Штатов.
Так тут речь о низкой околоземной орбите.
А не важно, нет, ну, хорошо. Орбите. Ну, а, понимаешь, она низкая околоземная в космическом измерении, а нам, людям, ходящим по Земле, это, так сказать, какие-то
ну,
без,
да.
все равно безбрежные
дали.
Дальше небо. Да, дальше небо, да, ну, или где-то там на уровне на этом. Вот, такое партнерство развито в разных странах мира. Ну, самый эффективный и успешный пример, это, конечно, Илон Маск, Соединенные Штаты Америки. Ему, в принципе, НАСА деньгами почти не помогало. Ну, да, открыли там архивы, он вот... И он чудеса сотворил, да, то есть ракеты, которые садятся, двигатели многоразового использования, а теперь еще и вот вместо российского РД-180 свой двигатель придуман, и будут на МКС доставлять сами американцы космонавтов. У нас есть мнение генерального директора компании «Космокурс» Павла Пушкина.
Все просто, у нас есть опыт с работы, появился конкурс на участие, мы посмотрели, в принципе, мы можем эту работу выполнить на том этапе, на какой конкурс объявили. Плюс учредители компании приняли решение участвовать в конкурсе, мы приняли участие, и по всем критериям мы соответствуем полностью, два этапа мы прошли, дальше уже будут сравнивать опыт участников, там предложенную цену и все остальное. Участвуют там три компании, насколько я понял, «Хвильничек», «Прогресс». Я думаю, внимание обратят на частные компании. Там немножко надо условия тендера, мне кажется, поменять. И тогда будет немножко все по-другому. Сейчас шансов не так много, но шансы есть. По Понятно. Крайней мере, пойти, поучаствовать и быть принятыми.
Видишь, конкуренты весьма существенные, да, тот же самый центр Хруничева, который производит «Протон» и «Ангару», ну, правда, с «Ангару» не совсем понятно, когда это «Ангара»-то уже летать начнет на регулярной основе, все там и тяжелая там ракета на подходе. Ну, все это такие планы. Ну, наконец, просто добавим, что НАСА опубликовала план по полетам на Луну, и первая миссия запланирована на 2021 год. Космонавтов не будет. Точнее, астронавтов. Астронавтов, да. Да, а в 23-м уже будут астронавты. Но у России свои есть планы. И на Луну, и на Марс полетов, и покорение, в общем, всего и вся. И очень меня понравилось, лично очень порадовало, значит, сообщение о том, что Роскосмос рассматривает вариант с базой на спутнике Юпитера Каллисто. Я надеюсь, что я правильно ударение поставил. Правда, сумма не озвучивается, которая потребуется из бюджета на этот проект. Я думаю, она весьма-весьма
и сроки, наверное, не озвучиваются.
Ну,
да?
Я думаю, лет 15-20 я бы оценил в триллион или 2 триллиона рублей такой проект. Это, в принципе, достаточно нормальные, хорошие деньги для того, чтобы, в общем, освоить Каллисто. Ну, или попытаться это сделать в 2035-м, там, 40-м году. Вот. Пока мы видим, что с ракетами дело, так сказать, налажено, с новыми ракетами, да, так сказать, налажено не может быть по разным причинам, да, на такой регулярной основе, чтобы та же самая «Ангара» начала летать или там тяжелая «Ангара» появилась. Но надеемся, что рано или поздно это случится. Собственно, вот так.
Спасибо большое, Илье Харламову, говорим. Меня зовут Никита Воронков. Оставайтесь с нами.
Спасибо.